Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. В студии «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Я Алла Митрофанова. И мы приветствуем уже не в первый раз в нашей студии Сергея Проскурина, дирижера и художественного руководителя Русского камерного оркестра, который в Курске живет и там прославляет фактически своим исполнением, да, прославляет этот город. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Сергей Проскурин родился в 1957 году в Старом Осколе. Окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова, проходил стажировку в Московской консерватории, а также в разных городах мира, среди которых Нью-Йорк и Лондон. Работал со многими оркестрами мира, записал более 20 компакт-дисков. Композитор, дирижер, руководитель Русского камерного оркестра в Курске, профессор Курского государственного университета, основатель и заведующий кафедрой инструментального исполнительства.
У вас очень много событий произошло с того момента, как вы были в нашей студии. Может быть, и не все слушатели в курсе, кто-то пропустил эфир и не знает. Дело в том, что Курск, многие считают, сегодня фактически столицей классической музыки в России, то есть такой русской Веной. Да? Позволительно ли так сказать, я не знаю, вы улыбаетесь, по всему одобряете.
Ну, вы знаете, как неловко мне на самом деле. Курск, в общем, при всем том, что полумиллионный город, но у нас даже нет высшего учебного заведения, которое бы воспитывал консерватории. Даже нет, поэтому как бы... И хотелось бы, чтобы это было на самом деле так, но мы стараемся то, что в наших силах, и сделать наш город действительно культурным в области классической музыки, и концертная наша жизнь достаточно активна.
Вот по поводу активной жизни. Mm-hmm. Недавно у вас проходила, в июне, если я не ошибаюсь, ассамблея классической музыки, и у нас в эфире вы перед этим событием о нем несколько слов сказали, а сейчас уже это событие позади. Причем оно не в первый раз, 10 лет, да, мы с вами говорили, вы называли эту дату, что 10 лет у вас уже такие ассамблеи проходят. Что это такое, и как все прошло в этот раз?
Ну, когда я первый раз попал в Марьино, первая мысль, которая пришла в голову, что обязательно в таком необыкновенном красоте дворце должен был быть театр и оркестр.
Марьино, здесь нужно пояснить, что это за место такое.
Марьино, да? Это усадьба князей Борятинских. Сейчас это правительственный санаторий при делами президента Российской Федерации. Там лечатся, отдыхают люди, приезжают, у кого есть на это возможности. Это необыкновенно красивое место.
Под Курском.
Да, 100 километров от Курска. И у меня было свободное время, я работал в библиотеке, Ленинской библиотеке, нашел архив, и в архиве я нашел партитуру, написанную рукой князя Борятинского. То есть музыка для Большого симфонического оркестра. Для меня это была большая находка. Я отредактировал эту партитуру. Партитура была написана рукой, чернилами князя Борятинского. И в 2005 году мы сделали мировую премьеру этой музыки, пригласили родственников князей Борятинских, пригласили внучатого племянника, пригласили Шереметьевых, Голицыных, кому было это интересно, и мы собрали достаточно большую публику и сделали старт такого интересного дела по возрождению дворянских усадьб, где действительно дворянские усадьбы и личности, которые строили эти усадьбы, и строили, обустраивали их, сделали колоссальный рывок в культурной жизни России. Потому что, ну, у Шереметьев, у Голицыных звучала музыка иногда раньше, чем она звучала в Большом театре. И некоторые оперы, и некоторые произведения, и выступали солисты. К примеру, выступал такой солист Велигорский у нас в нашей усадьбе князя Борятинского. Выступали выдающиеся скрипачи.
А в этот раз кто выступал?
Это я говорю о том, когда это было 150 лет назад и 200 лет назад. А сейчас мы приглашаем солистов достаточно популярных. Мы приглашали из солистов из Ковенгардена, из оперы, приглашали из Берлинской оперы, приглашали из Королевской оперы Стокгольма, певцов, солистов. Последний у нас на нашем концерте, ну, такой выдающийся скрипач был, это Сэмми Стельхаммер, это первый концертмейстер Королевской оперы Стокгольма. Также у нас выступали солисты и Большого театра очень часто, солисты и Русской оперы. Мы стараемся эти мероприятия провести, ну, в тех традициях, как они проводились 200 лет назад.
Потрясающе. Вот вы все время упоминаете Стокгольм, у вас с ним сохранились связи. Вы в этом городе служили, учились и служили, да, как я понимаю?
Да, ну, я работал, я жил в Норвегии сначала, потом я получил работу в Стокгольме, потом работал в Копенгагене, в Королевской академии, преподавал.
Вот у вас часто спрашивают, да, что вы уехали из Дании, как же так, вот и вообще из благополучных скандинавских стран, и вот вы приехали в российскую глубинку. Знаете, а мне бы хотелось иначе спросить, а вы... Что вы потеряли, да? А вот мне бы хотелось спросить, а что вы обрели вот здесь, в российской глубинке? Почему-то вы здесь же ведь остаетесь?
Ну, первое то, что мы создали оркестр, которому уже скоро 15 лет. Оркестр в год дает около 50 концертов. 20 из них это благотворительные концерты старикам, детям. Бесплатно пенсионерам мы играем.
Вы ездите по домам престарелых, по детским домам? Да,
да. И параллельно вот мы открыли кафедру исполнительскую, где мы обучаем сейчас студентов профессиональному мастерству. И кафедра называется «Кафедра инструментального исполнительства». То есть маленькая консерватория при университете, Курском государственном университете. То есть вот два таких больших дела мы делаем. Одно исполнительское, одно педагогическое.
Сергей Георгиевич, вот то, что вы сейчас рассказываете, да, свидетельствует о том, что у вас огромный фронт работы, и у вас есть благодарные слушатели. Мне кажется, это такой феномен нашего времени, но я могу ошибаться, если не права, вы меня поправьте. Мы как-то снова обратились к классической музыке. Мне кажется, было время, когда, вот 90-е годы, да, когда она отошла настолько вот на задний план, перестала быть фоном, да, нашей жизни. Она, в общем-то, и сейчас тоже не всегда этим фоном является. Но вот я, например, в оперу хожу, да, и новая сцена Большого театра, да, когда там играют Моцарта, показывают там замечательную оперу, там одну из опер Моцарта, да, там полный зал народу, и балконы, все занято, да. Приходишь в музыкальный театр вот, Станиславского и Немировича Данченко, там играют Вагнера, да. Вагнер – это не самая простая музыка, да. Там, например, Тангейзера вот, буквально на днях я была, смотрела, ну, потрясающе, вот действительно полный зал народу. И это при том, что сейчас сезон отпусков, да, и многие разъехались и так далее. То есть у меня ощущение, что есть какой-то всплеск интереса к классической музыке в наше время.
Вы знаете, я разговаривал с одним умным человеком, он политик, шведский политик, он мне сказал такую интересную вещь, я не уверен, правда, настолько прав он, но он говорит, когда затихает экономическое развитие в обществе, начинает развиваться культура и музыкальная жизнь, становится активной.
Интересно, да, наблюдение такое, да, парадоксально.
Когда у человека есть возможность зарабатывать деньги, делать бизнес, как бы не всегда музыка актуальна в таком обществе. Факт. Когда происходит распределение этой энергии, то большое внимание уделяется музыке, живописи, культуре. И, может быть, это и правда, надо проанализировать. Но мне кажется, что эта музыка, классическая музыка, которую, ну, я пытаюсь популяризировать, она ведь проверялась сотнелетиями.
Столетиями, да.
Да, столетиями. И вы знаете, есть песня «Ландыши». Очень душевная песня, ее там пели после войны. Ну, люди уже забыли через несколько дней эту песню. А вот Иоганна Себастьяна Баха сколько уже лет, и все вспоминает ее. Потому что мне кажется, что если есть что-то настоящее, действительно очень глубокое по содержанию, оно не может исчезнуть, оно не может уйти, и мы будем всегда возвращаться, готовы мы к этому или нет. Сейчас мне кажется, что обществу необходима глубокая, серьезная музыка, классическая музыка проверена столетиями, и вот пример вы привели, то, что это актуально сейчас.
Ну, я бы в защиту Ландыша тут, конечно, выступила. Mm-hmm. Мне кажется, что эта песня, она актуальности своей не утратила, и ее знают, и, mm-hmm. и это очень хорошо, да. Но вот что касается классической музыки, вот все-таки это такой феномен. То есть согласились, mm-hmm. да, конечно. На том, что есть этот момент, а что, вот дальше надо разбираться, а что она такого нам дает. Далеко не такая простая в восприятии, как, скажем, та же песня Ландыша, да, замечательный пример, но вот, конечно, Ландыша – это гораздо более простая музыка, да, простая, скажем, мелодия, а когда речь идет о мелодиях сложных, когда идет о, допустим, там, хоровом исполнении или оркестровом, да, вот здесь, ну, я не знаю, ведь это же тоже, наверное, воспитывать нужно в себе, да, умение в этой музыке разбираться, или как?
Ну, я думаю, что это такой же язык. Язык, как человек изучает французский язык, он несет свою прелесть. Музыкальный язык, его тоже нужно учить. И если человек к этому не готов, редко человек обладает какой-то очень глубокой интуицией, которая вникает, подключается к какой-то энергии музыки, к этому совершенно необыкновенному состоянию, божественному состоянию, состоянию вечности и к совершенству, потому что нельзя взять в руки музыку. Но все-таки это язык, к которому нужно готовиться, изучать. И чем больше человек готовится, чем больше он познает какие-то каноны, которые познает язык музыки, тем это все более интереснее становится. Потому что это очень важно.
Странно вот говорить о музыке и не слушать ее при этом. Да? Ну, поэтому я предлагаю сейчас обратиться к вашей музыкальной коллекции. Что мы будем слушать?
Вот я бы хотел предложить концерт для трубы с оркестром «Ре-мажор», написанный отцом Моцарта, Леопольдом Моцартом.
Очень хорошо. Слушаем.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, дорогие слушатели, в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» Сергей Проскурин, главный дирижер и художественный руководитель Русского камерного оркестра в городе Курске. Этот оркестр находится, и наш почетный гость сегодня здесь, в этой студии. И мы только что слушали ваше исполнение, ведь было, да, на трубе.
Да.
Вот, замечательно.
Спасибо.
Спасибо огромное за ту радость, которую вы дарите через вашу музыку, через ваше исполнение в связи с Моцартом. Это был Леопольд Моцарт, отец Вольфганга Амадея,
да,
Моцарта.
Да.
Да, конечно, сразу вспоминается, я уж прошу прощения за то, что я тоже дитя своей культуры, да, я вспоминаю сразу фильм «Амадей» Милоша Формана, где образ Моцарта, он такой, ну, наверное, не бесспорный, но очень яркий. Там же, вот я, если слушатели не помнят, должна, наверное, тут несколько слов сказать, и конфликт Моцарта и Сальери, который еще у Пушкина в «Маленькой трагедии» изложен, да, он в основу этого фильма лег, но развит несколько иначе. Там Сальери никак не может примириться с тем, что Господь даровал такой гений, такой талант человеку, который его, с точки зрения Сальери, недостоин. Да? То есть Моцарт там показан таким фактически идиотом, который все время хохочет, причем хохочет настолько заразительно, что на него бы, наверное, смотрели очень косо, но при этом сами тоже все окружающие начинают смеяться. Вот как такой человек мог писать такую музыку? Вот совершенно непонятно. У вас есть объяснение, как такая музыка вообще рождалась?
Да, вопрос очень интересный, сложный. Мне кажется, что в какой-то степени Пушкин, наверное, был несправедлив. Ну, нужна
однозначно
была интрига, конечно.
Да.
И, может быть, это было актуально в то время, чтобы такая интрига существовала. Вообще, Сальери помогал молодым музыкантам всегда. Он и поддерживал финансово.
И вообще он был хорошим композитором.
Да, великолепный композитор. И то, что я не исключаю, что он помогал Моцарту даже некоторые произведения дописывать. Я не исключаю такую возможность. И очень много из рожденной музыки Сальери Моцарт использовал. И использовал темы Сальери. Поэтому здесь, конечно, несправедливость какая-то присутствует. Ну, мы не будем сейчас... Это очень серьезный разговор. Я изучал и общался с музыковедами, которые глубоко копали информацию и рассуждали. Ну, о Моцарте хотелось бы сказать то, что ну, это действительно что-то необычное, и Моцарт, наверное, воспринимается каждым из нас ровно в степени его образованности, понимания и подготовленности.
Но потому он при этом Моцарт... всем доступен, чем
да,
он прекрасен.
Да, он прекрасен тем, ну, во всяком случае, даже ранние произведения первой симфонии Моцарта, которая там была написана совершенно в детском возрасте, все равно пугающая глубина понимания бытия, и непонятно, как вообще ребенок мог вот так воспринимать мир и изображал его в нотах и изображал его в каких-то музыкальных произведениях. Действительно, это явление, и, может быть, мне иногда кажется, лучше оставить эту проблему, не изучать, как и что, надо отнестись к этому как данному факту и получить наслаждение от того, что вот такое явление было и есть, и Моцарт это действительно что-то непостижимое вообще для человека, для профессионального музыканта, да и, наверное, не только.
Я не профессиональный музыкант, у меня есть своя рабочая версия. Я не претендую, естественно, ни на какую объективность. Мне кажется, он с этой музыкой родился, а потом всю жизнь ее вспоминал просто. Вспоминал и записывал. описывала, и она на него вот как бы лилась таким дождем, да, и вот она уже существовала в его голове, она родилась вместе с этим миром, она просто через него вышла на свет.
Знаете, мне кажется, что эта музыка всегда была, она жила, просто Моцарт ее записал. То есть и записал, видимо, писал он рукой божественной. Бог двигал его перо. Мне кажется, что сочинить такое невозможно. Это выше.
Я согласна с вами. Знаете, но в связи с этим возникает ведь какая проблема? У нас есть Моцарт, у нас есть Вивальди, да, у нас есть Верди, композиторы, которые не столь сложны, в смысле, наверное, иначе надо сказать, более, скажем, доступные для широкой аудитории, вот для меня, например, чем, скажем, Стравинский или тот же Вагнер, да, хотя Вагнер, вот у меня свежие впечатления от Тангейзера, это, конечно, великолепная музыка, великолепные хоровые партии, но это надо слышать. Так вот, когда начинают исполнять классическую музыку, вот, допустим, там 4 сезона, да, Вивальди, очень часто исполняемая музыка, она становится заезженной. И то же самое касается Моцарта, то же самое касается арий там из Травиаты, Верди, да, там застольная песня какая-нибудь, да, вот, ну, это же она у всех на слуху, она может, например, там даже в мобильном телефоне у человека звучать в режиме ожидания звонка. Вот что с этим делать? Ну, это же, это, ну, как сказать, это ну, профанация, не профанация, да, но как потом эту музыку с оркестром исполнять? Как вы выходите из этой ситуации?
Ну, вы знаете, у меня был случай один, я начинал дирижировать симфонию Моцарта, 40-ю. Я поднимаю руку и только показывать хочу вступление оркестру, как кто-то забыл выключить телефон, и симфония начала звучать в этой же тональности. Да, это было очень интересно. Видимо, люди тоже не ожидали этого. Ну что, может быть, ведь есть категория музыкантов, которые пропагандируют классическую музыку любыми средствами. Хорошо это или плохо, время покажет. Они играют джаз-роки, исполняют джазовые какие-то композиции, того же Баха играют, того же Моцарта. Я, конечно, не до конца это понимаю, и когда я слышу музыку Баха в исполнении там, каких-то джазовых исполнителей, там, африканского происхождения или еще кого-то. Мне это не очень нравится. Почему? Потому что я все-таки люблю слушать музыку и играть ее вот так, как она предполагалась композитору, предписывалась там своими какими-то знаками в партитуре. Ну, может быть, кого-то это возбуждает, и у кого-то вдохновение. Может быть, кто-то больше узнает о классическом музыке, ради бога. Если это поможет пропаганде, этому чуду света.
Музыка как чудо света,
да,
классическая, да?
Да, поэтому я буду только рад. Хотя я необыкновенно счастлив вот в оригинале слушать музыку, исполнять.
А вам не сложно после такого количества, скажем, там, ну, вариаций на тему Вивальди исполнять потом Вивальди? Вот ту музыку, которую уже все знают, там она буквально, там, я не знаю, ну, отовсюду льется, да, во всех переходах исполняется Вивальди, в телефонах Вивальди, везде, и вы потом его снова исполняете.
Вы знаете, сейчас мастерство исполнителей достигло, ну, просто виртуоз такой, что если там, 50 лет назад концерт ми-бемоль-мажор Гайдна могли исполнять единицы, просто физически, технологически, технически не все могли там сыграть там ми-бемоль, там второй октавы, в сферу там каких-то природных своих.
Сейчас, а теперь все могут?
Сейчас все играют. То же самое, как 100 метров, там, может быть, 100 лет назад пробегали там за 15 секунд, за 14, сейчас бегают 100 метров быстрее, чем за 10 секунд. То есть мы движемся, мы растем, но на самом деле качество-то лучше не стало в музыке.
И да, когда, парадокс такой.
Да, если... да, и когда я слышу действительно настоящее исполнение даже этих времен года, действительно глубоких музыкантов, которые владеют звуком, которые владеют технологией, технически оснащены, но они еще и духовны по своей сути, музыка приобретает совершенно другой смысл. Потому что она не такая, в общем-то, легкомысленная, как мы нас приучили слушать, как это своего рода хит, только там барочной эпохи. Если исполняет и играет эту музыку действительно очень духовный человек, очень образованный и очень серьезно относящийся к музыке, эту музыку сразу можно отличить. К сожалению, мы редко слышим такую музыку. И нас приучили не к всегда к хорошему и к лучшему исполнению. И нам, у нас такое впечатление, что, ну, это такая вот музыка. На самом деле, я вам хочу сказать, что я могу вам показать некоторые образцы этой музыки, которая заставляет размышлять.
А вот я хочу понять, как это работает. Вы рассказываете, а я думаю, как духовный мир человека может повлиять на его исполнение? Вот тех же самых произведений, которые до него исполнял там кто-то еще.
Вы знаете, я одно время много работал в Тайване и в Гонконге. Как раз в то время вот восточные музыканты стали двигаться в сторону классической музыки и стали захватывать концертные площадки в Европе, в Соединенных Штатах Америки.
Ван Эсмэ – это явление того времени, наверное?
Ну, нет, это до этого даже было. Да. Ага. Я встречал музыкантов, которые владели инструментами просто виртуозно, а ничего не происходило. То есть быстро играли, очень хорошо у них получалось, а музыки не было. Это что-то нечто другое, потому что надо же... Это необъяснимая вещь, но я понимал, что технология и техника, исполнительская техника, их виртуозна, а ничего не происходило.
Сейчас... Волшебства не происходило, да?
Да, это все было внешне. А сейчас появляются на Востоке музыканты, которые уже начинают осмысленно делать, которые начинают осознавать тот пласт, то значение этой культуры европейской, которую они играют. Поэтому не всегда быстрое и даже какое-то хорошее, можно сказать, исполнение духовно и глубоко по содержанию. То есть здесь совершенно другие какие-то работы, законы. И, вы знаете, всегда можно отличить всегда человека верующего, понимающего какие-то глубины и человека, просто владеющего инструментом. Это сразу слышно.
Как это сказывается? В чем это сказывается? Вот вы говорите, я пытаюсь это представить, но мне сложно.
Ну, мне тоже трудно на эту тему говорить. Я как бы не особо к этому готов. Но я скажу, и есть мой хороший друг и исполнитель, и композитор, профессор Московской консерватории Михаил Степанович Петухов. Мы часто с ним играем, и мы играем с ним Баха, концерты для фортепиано с оркестром. Ну, эти концерты, они не очень длинные, там 10-15 минут длятся. Но вот проигрывая концерт с Петуховым Михаилом Степановичем, у меня такое ощущение, что я проживаю вечность. За эти 10 минут я возвращаюсь после последних аккордов, такое ощущение, что я прожил огромную жизнь на протяжении этих 10 минут. Потому что он действительно очень глубокий человек, он православный человек. Михаил Степанович пишет великолепную музыку. Вот когда общаешься с таким уровнем музыкантов, то действительно раскрывается, раздвигается время, и ты переживаешь совершенно другое состояние. И можно встретить талантливых студентов, даже талантливых профессиональных музыкантов, которых, ну, может быть, ну, недостаточно волнуют какие-то глубокие проблемы. Это сразу слышно. И ты понимаешь, что хорошо играет человек, но ничего не происходит. Должно что-то быть более того, чтобы только звучали ноты, и был сыгран текст.
Хочется немедленно лезть в интернет и искать запись исполнения Петухова. Да. А давайте мы сейчас послушаем какую-нибудь композицию из вашем исполнении.
Да. Давайте послушаем, вот я предлагаю послушать Аренского вариации на русскую тему Петра Ильича Чайковского. Действительно, очень необыкновенная по красоте эта музыка, она на самом деле вот, с таким необыкновенным русским характером, с русскими какими-то традициями исполнительскими и композиторскими.
Прекрасно.
Thank you.
Это было прекрасное исполнение Русского камерного оркестра под руководством Сергея Проскурина, гостя нашего сегодняшнего в этой студии. Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы прервемся буквально на одну минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».